сегодняшней программе вы услышите беседу с доктором, который расскажет о двух маленьких автоматических дверях, имеющихся в человеческом организме.
А затем вы услышите о животных, птицах и даже насекомых, пользующихся орудиями труда.
Здравствуйте, доктор.
Добрый день.
Доктор, я опять пришла к вам с просьбой рассказать мне и нашим слушателям что-нибудь интересное о человеческом организме.
Ну, что-нибудь интересное. Ну что ж, такой интерес следует поощрять.
Конечно.
Так, о чем же вам рассказать и как рассказать?
Так, чтобы мы могли понять.
В том-то и дело, как говорится, разжевать и в рот положить, да?
Чтобы мы могли проглотить.
Вот об этом-то я вам, пожалуй, сегодня и расскажу.
О чем?
О том, как мы глотаем.
О том, как мы глотаем?
Да. А точнее, о двух специальных дверках, расположенных у нас в горле.
А разве у человека в горле есть дверки?
Да, плотно закрывающиеся дверки. Если бы их у нас не было, мы не могли бы ничего проглотить.
Интересно. Наверное, когда мы глотаем, эти маленькие двери открываются.
Как раз наоборот. Когда мы глотаем, эти дверки у нас в горле закрываются.
Ах, вот как. Доктор, что же это за дверки?
Вот возьми, пожалуйста, вот это зеркало, вот это. Открой рот и скажи «А».
Показать горло.
Ну да, покажи свое горло себе самой. Вот, держи вот это зеркало и смотри себе в горло.
Хорошо.
Только, пожалуйста, рот пошире раскрой. Скажи «А».
«А».
Молодец. А теперь скажи, что ты там видела? Что у тебя там сверху, вон, в самой глубине рта?
Сверху небо. А в самой глубине... Там язычок такой маленький сверху свисает.
Правильно. Вот об этом маленьком розовом язычке сверху свисающем мы с тобой и поговорим.
Интересно, для чего он нужен?
А вот сейчас узнаешь. В самой глубине рта сверху находится мягкое нёбо. Так мы, медики, его обычно называем.
Мягкое нёбо?
Да. И этот маленький язычок, который ты видела, тоже к этому мягкому нёбу относится.
Понятно. Я его и раньше видела, и думала иногда, интересно, зачем он нужен?
А вот это и есть специальная дверка, которая в твоём горле важную роль играет.
Какую?
Не будь этого мягкого нёба, многое из того, что ты ешь и пьешь, попадало бы тебе в нос вместо пищевода.
Ах, вот оно что.
Да. Например, ты не могла бы пить из специального фонтанчика для питья, наклонившись вниз.
Не могла бы пить из фонтанчика, наклонив голову вниз?
Конечно. Почти вся вода через нос бы вылилась.
Вот как. А мягкое небо этому препятствует?
Да. Оно в нужный момент, как своего рода дверь, плотно закрывает вход из горла в нос.
В нужный момент?
Как раз в тот момент, когда ты глотаешь.
Здорово! А как это получается?
Ну как, автоматически? Стоит тебе только сделать глоток, мягкое небо тотчас приподнимается, отодвигается назад и очень плотно запирает вход в носоглотку, отделяет твои носовые полости от твоего горла.
Отлично устроено.
Еще бы, спроектировано мудрым конструктором.
Это точно. А я раньше и не знала, что мягкое небо с маленьким язычком посередине такое важное дело в моем горле выполняет.
Да, оно выполняет роль двери, плотно закрывающей вход изо рта и горла в носоглотку.
Доктор, ну вот вопрос. Когда эта дверка закрывается и изолирует мой нос от горла, как же мне тогда носом дышать?
Как тогда носом дышать? А тебе в тот момент носом дышать и не нужно.
Почему?
Ну зачем тебе дышать как раз в тот момент, когда ты глотаешь? Не надо. Проглоти, а потом дыши на здоровье.
Да.
Видишь ли, дверка в твоем горле запирается лишь только на время глотка. Ну сколько времени нужно, чтобы сделать глотательное движение, а?
Примерно одну секунду.
Ну верно. А на одну секунду дыхание прерывать не очень страшно, правда?
Да, конечно.
Ну вот, значит, в этом отношении все в порядке.
И при том, хотя мой нос изолирован, я, наверное, могу в момент глотка ртом вдохнуть.
Нет, нет, лучше не надо. С такими вещами не шутят. Возможен смертельный исход.
Как?
Очень просто. Если пища изо рта попадет вместо пищевода в дыхательное горло, человек может задохнуться.
Ух ты, страшно.
Вот именно. Поэтому дыхательное горло в момент глотка тоже надежно изолировано.
Значит, человек в момент глотка не должен дышать ни носом, ни ртом?
Конечно. Помнишь, я обещал сегодня рассказать о двух своего рода дверках в человеческом горле?
Да. А, я еще помню, вы сказали, что когда мы глотаем, эти дверки у нас в горле закрываются.
Совершенно верно. Об одной из этих дверей ты уже слышала?
Да. А теперь очень хочу услышать и о другой.
Другая специальная дверка в человеческом горле называется надгортанник.
Надгортанник? А где он находится?
В зеркале ты свой надгортанник не увидишь. Он довольно глубоко в горле расположен.
Глубоко в горле?
Да, а точнее было бы сказать, в гортанной части глотки. Вообще то, что в обиходной речи называют горлом, мы, медики, именуем глоткой. И мы различаем три части глотки. Носоглотка, то есть то, что примыкает к носу. Затем ниже ротовая часть глотки, которая в основном видна изо рта. И, наконец, еще ниже гортанная часть глотки, примыкающая к гортани. Гортань, она расположена внутри шеи.
Понятно. А что вы, медики, называете горлом?
А когда мы говорим «дыхательное горло», мы имеем в виду трахею, то есть дыхательную трубку, расположенную здесь еще ниже, ниже гортани. Она начинается в области шеи, а продолжается в грудной полости и подводит воздух к бронхам и легким.
Вот оно что.
Да. И очень важно, чтобы куски пищи или глотки жидкости не попадали из глотки вместо пищевода в нижнюю часть дыхательной системы, скажем, в дыхательное горло, трахею.
А если дыхательное горло закупорится пищей или наполнится выпитой жидкостью, человек задохнется?
Совершенно верно.
Значит, от этого спасает надгортанник?
Да, специальная дверь номер 2 в твоей глотке.
Важная дверь. А что надгортанник из себя представляет?
Это такой гибкий хрящик.
Гибкий хрящик? Мягкий?
Да, довольно мягкий. В момент глотка он отходит вниз и перекрывает вход в гортань.
И тогда все проглоченное попадает в пищевод, а не в дыхательное горло?
Да, попадает туда, куда надо. В пищевод, а затем в желудок.
Доктор, значит, дыхательное горло и пищевод расположены совсем рядом?
Да, параллельно и совсем рядом. Но мне кажется, самое интересное, что эти две системы, дыхательная и пищеварительная, сообщаются. Они имеют общий вход.
Рот?
Ну, конечно, рот. И несмотря на это, пища во время еды не попадает в дыхательное горло.
И не попадает в нос.
Вот именно. Благодаря тому, что в глотке существуют две специальные дверки, закрывающиеся в момент глотания.
Интересно, они закрываются одновременно?
Да, одновременно и, так сказать, автоматически. Человеку не надо специально думать или заботиться об этом.
Потрясающе! Как здорово сконструировано!
Конечно, здорово. Создано великим творцом природы.
Верно.
Бывают и такие случаи, когда кто-нибудь во время еды поперхнется. Кусочек пищи, как говорят, попадет не в то горло, то есть попадает в дыхательную систему.
Да, доктор, я как раз хотела спросить вас об этом. Почему такое случается?
Это случается, когда человек смеется или разговаривает во время еды.
И что тогда происходит?
Видишь ли, когда человек говорит, смеется или вообще издает какие-нибудь звуки, струя воздуха поступает к нему в гортань и глотку из легких. Без потока воздуха звуков не издашь.
Ясно. Ну и что?
А то, что этот поток воздуха может приподнять надгортанник, приоткрыть его именно в тот момент, когда он должен плотно запирать вход в дыхательное горло.
Как же это получается?
Ну, это может получиться, например, если человек в момент заглатывания пищи вдруг начинает хохотать.
Ага, ясно. И этот хохот помешает надгортаннику закрыть вход в дыхательное горло.
Верно. И человек тогда сразу начнет задыхаться и кашлять.
Да, я знаю.
Кашель в этом случае полезен. Это защитная реакция организма. Попытка выбросить обратно в глотку кусочек пищи, попавший в дыхательное горло.
Защитная реакция организма, предусмотрена его создателем.
Да, но лучше до этого не доводить. В общем, лучше не заставлять человека смеяться, когда он глотает пищу.
Потому что потом будет не до смеха.
Да. Бывали такие отдельные случаи, когда люди умирали, подавившись слишком большим куском пищи, попавшим им в дыхательное горло. Злоупотребляли разговорами во время еды.
Доктор, а как помочь человеку в тот момент, когда он подавился едой?
Такой человек должен немедленно встать.
Встать?
Да. А кто-нибудь другой должен подойти к нему сзади, обхватить руками его живот.
Ну и что?
Руки при этом держать в области подреберья. И затем с силой нажать ему несколько раз на живот.
И что при этом произойдет?
А это заставит воздух, находящийся в легких, подняться в дыхательное горло, продуть его и, так сказать, выгнать застрявший там кусок пищи.
Ясно.
Еще одна инструкция. Поперхнувшийся человек не должен делать глубоких вздохов, иначе попавшая ему в дыхательное горло пища пройдет еще глубже в дыхательную систему, а это очень опасно.
Понятно.
Вот. Так что не напрасно существует поговорка «Когда я ем, я глух и нем». В том смысле, что когда ешь, не разговаривай и не отвлекайся.
Однако чаще всего, когда много людей собирается за столом, например, когда в гости друг к другу приходят.
Ты хочешь сказать, что они сидят, едят и говорят?
Да.
Ну что ж, пусть говорят, но только не в тот самый момент, когда пищу заглатывают.
Одно с другим несовместимо?
Конечно. Вообще человек не должен злоупотреблять чем бы то ни было во вред своему организму.
Это верно.
Ну ладно. Я думаю, на сегодня достаточно, а?
Хорошо, доктор. Большое спасибо вам за эту интересную беседу.
Пожалуйста, пожалуйста. Если интересно, приходи еще.
Спасибо.
Ну, всего хорошего. Будь здорова.
До свидания, доктор. Всего доброго.
Дорогие друзья, вы можете себе представить дом без дверей? Если бы жилые и промышленные здания строились без дверей, порядка там наверняка было бы гораздо меньше, чем теперь. Я не знаю, кто из людей и в какие незапамятные времена изобрел дверь, но ясно одно – дверь – вещь весьма полезная, именно потому что она способна открываться и закрываться. Она может впустить вас в помещение, а потом снова изолировать его от внешних шумов, холодов и так далее. От всего и от всех, кто вам мешает. Двери и дверки, большие и малые, употребляются также в машинах и приборах. И особенно интересны те из них, которые открываются и закрываются в нужный момент автоматически. Для изобретения таких автоматических дверей, конечно, потребовалась работа конструкторов. Сегодня мы слышали, что у нас, людей, в горле, или точнее в глотке, есть две маленькие двери, открывающиеся и закрывающиеся автоматически. Они закрываются в момент глотания, чтобы пища не попала в нос, а также и дыхательное горло вместо пищевода. А затем снова открываются, чтобы мы могли свободно дышать. Мы знаем, что автоматические устройства в приборах и механизмах появились благодаря разуму конструкторов. А кто сконструировал две очень нужные и важные автоматические дверки в горле человека? Неужели для этого не потребовалось никакого разума? Человеческий организм намного сложнее любой машины, созданной людьми. И этот сложнейший комплекс постоянно свидетельствует о своем мудром конструкторе, великом Боге, создателем природы.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, как вы, наверное, знаете, сторонники теории эволюции утверждают, что человек произошел на свет без участия Бога, Творца. Человек произошел от обезьяны путем постепенного развития, говорят они, причем важной ступенью в этом развитии было приобретение человеком умения пользоваться орудиями труда. Один атеист пишет: «Применение орудий предполагает огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло, прежде чем наши обезьяноподобные предки достигли такой степени развития». Сторонники эволюции считают, что вначале человек научился пользоваться очень примитивными орудиями труда и охоты, такими как палки, дубины, камни. Якобы именно это умение отличало его от существ, находившихся на низшей ступени развития, и, постепенно совершенствуясь, сделало его настоящим человеком. Однако в настоящее время ученым известно, что некоторые животные и даже насекомые тоже умеют пользоваться примитивными орудиями труда и охоты. Но это вовсе не свидетельствует о том, что они – существа, высокоразвитые в умственном отношении, и что они вот-вот готовы превратиться в разумного человека. Например, слыхали ли вы когда-нибудь, что песчаная оса в качестве орудия труда использует маленький камешек? Не слыхали? Сейчас мы вам о ней расскажем. Речь идет о песчаной осе аммофиле. Она кормит своих личинок гусеницами. Пойманную гусеницу оса аммофила парализует, нанося острым жалом уколы в нервные центры, затем затаскивает свою добычу в норку, вырытую в песке. Там откладывает на теле гусеницы яички. Гусеница хорошо законсервирована и поэтому не портится. Она будет служить кормом подрастающим личинкам осы. Потом оса аммофила засыпает свою норку песком. И интересно, что затем, взяв в челюсти маленький камешек, аммофила методично и тщательно утрамбовывает насыпанный поверх гнезда песок. Это чтобы вход в норку даже самый хищный и опытный взгляд не смог заметить. Другая оса аммофила вместо камня использует для этого кусочек дерева. Она берет его в челюсти и плотно прижимает к земле. Потом поднимает и опять прижимает. И так несколько раз, пока земля хорошенько не утрамбуется. Камень в качестве орудия умело используют морские выдры, каланы, которые живут на Командорских и Алеутских островах. Перед тем, как отправиться за добычей, калан выбирает на берегу моря камень и зажимает его подмышкой. Затем быстро ныряет на дно. Одной лапой он подбирает ракушки и ежей и вкладывает их, как в карман, подмышку, туда, где уже находится камень. Чтобы по дороге не растерять добычу, калан плотно-плотно прижимает к себе лапу и плывет скорее на поверхность океана, где и принимается за трапезу. Причем калан вовсе не спешит к берегу, чтобы закусить. Он привык обедать в море. Он ложится на спину, кладет себе на грудь камень, затем достает из подмышки по одному морских ежей и ракушки, разбивает их о камень и ест не спеша. Осьминог пользуется камнем как орудием во время охоты. Выбрав камень нужных размеров, он берет его щупальцами и, подкравшись к полуоткрытой раковине, быстро вставляет его в створки, чтобы не дать им закрыться. Камнем пользуются и некоторые птицы. Натуралисты наблюдали такой случай. Степной пожар согнал страусов с гнезд, и их яйца лежали неохраняемые. Вскоре появились два любителя сырых яиц, стервятники. Слетали куда-то и принесли в клювах камни весом до 300 граммов. Положили камни на землю, осмотрели яйца деловито, постучали клювами, крепкие ли они. Затем опять взяли камни в клювы, вытянулись во весь рост, подняли высоко вверх головы и бросили вдруг камни на яйца. С одной попытки яйца не разбились. Но, видно, стервятники этого и не ожидали. Снова и снова бомбардировали они яйца камнями. И в конце концов скорлупа раскололась. А вот птица дятловый вьюрок. Чтобы достать личинки жуков-древоточцев из-под коры дерева, он пользуется своего рода иглой, длинной колючкой, сорванной с ближайшего кактуса. Держа колючку в клюве, птица вонзает ее в отверстие в дереве и извлекает оттуда личинку. А если нет поблизости кактусов, вьюрок сам мастерит свое орудие труда. Он обламывает веточку, сдирает сучки, вообще как бы обстругивает и заостряет ее. Стоит упомянуть также об обезьянах, шимпанзе, пользующихся для добывания пищи палочками и веточками. Таким образом, мы видим, что умение пользоваться орудиями охоты и труда присуще не только человеку, но также животным, птицам и насекомым. Однако животные руководствуются при этом инстинктами, и это вовсе не способствует превращению их в разумно мыслящих существ, подобных человеку. Мнение сторонников теории эволюции о том, что пользование орудиями труда приучило животное мыслить и постепенно превратило его в разумного человека, ошибочно. Существует огромная качественная разница между действиями животных и сознательной трудовой деятельностью человека. Способность человека к разумной творческой деятельности – это следствие того, что он был создан по образу своего Творца.
Your